Багиров против.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров. Эдуард, приветствую вас. Напоминаю, телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. В общем, может быть, уже многие и запомнили. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Есть WhatsApp для обратной связи. +7 968 766 3311. Кроме того, можно пользоваться телеграм-каналом «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». При помощи бота тоже можно задать вопрос. В основном там они звучат, ну, не в основном, но частенько. Ну, и приложение «Радио Спутник» тоже не забывайте. Эдуард, что вызвало смех, когда я говорю про телеграм-канал?
Или про телефон.
Про телефон.
Все уже наверняка выучили этот номер, даже я его, по-моему, наизусть.
Все, ну, так это хорошо. Пожалуйста, звоните. Ну, что ж, мы начнем с, я не знаю, развала или нет, но каких-то проблем с очередной организацией, которая вроде бы должна заниматься безопасностью в Европе, а именно ОБСЕ, так она и называется, да, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вот Москва заявила, что не будет делиться данными в рамках Венского документа, который был принят в 2011 году, данными о своих вооруженных силах, своей армии. Ну, есть объяснение этому. Дело в том, что перед этим Чехия и Украина то же самое примерно сделали. Сказали, что не будут предоставлять о вооруженных силах никакой информации. Ну, и в Москве заявляют, что если Россия будет давать эти сведения, они окажутся вот в руках тех, кто, собственно говоря, вышел из этого формата. Ну, и есть некоторые претензии к другим странам, а, значит, это 57 стран, между прочим, ни много ни мало. Ну и вопрос следующий. Наблюдаем ли мы развал очередной структуры, или эта структура уже не существовала де-факто?
Ну, только она, на бумаге. Там хуже все гораздо. То есть вот мы недавно вышли из парламентской ассамблеи Совета Европы, это вот парламентская
президент,
похоже, да, Пассия была такая. Вот сейчас там просто в Пассия был огромный вклад наших денег чисто. То есть там 20 с лишним, по-моему, если мне память не изменяет, миллионов долларов мы в год заносили, а потом нас лишили там права слова. В итоге мы взяли и вышли оттуда. Вот сейчас отсюда, то здесь гораздо хуже ситуация. Эта организация начала поставлять украинским вооруженным силам, руководству военному, всю информацию, которую она имеет о наших там военных вот этих вот делах, передвижениях и прочих маневрах, и, в общем-то, то есть эта штуковина превратилась во врага реального такого, который нам вредит уже на таком вот уровне. Вот, к тому же американцы все-таки уже замучились, назовем это так, вкладывать в Евросоюзы, вообще в любые вот эти вот Евросоюзы деньги, потому что они там главные все-таки плательщики, и они, конечно, тоже не упустят лишний раз послать их.
Трамп хотел с этим покончить. Он же говорил, платите сами за себя.
Он пытался, да. Он отжимал бюджеты военные, там какие-то, еще какие-то у натовского блока, собственно. Вот, я помню это прекрасно, эту борьбу, какую вонь там это в Америке вызывал, сразу медийно. Ну, Трамп знал, что делает, потому что Трамп-то бизнесмен. Он как бы, он по крови бизнесмен. Он там политик уже потом.
Причем не в первом поколении.
Ну, да, там причем не в первом поколении. Да. И очень серьезный бизнесмен, генетический. Вот. И он каждый доллар, а когда он видел, сколько туда улетает в НАТО просто в трубу, он не мог просто спать ночами, я уверен, просто в этом. Вот. Ну и все, не будет этой организации, не будет нам только пользы от этого.
Нет, а в целом вообще какие-то должны быть все-таки структуры. Вот мы понимаем, да, что, ну и говорим часто, что переформатируются все существующие форматы, да, вот эти организации, какие-то договоры исчезают в основном, новых что-то не появляется, да, ну из каких-то выходят разные страны или переостанавливают, в том числе и Россия, вот как мы знаем, недавно приостановила свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях, до этого американцы выходили, да, там из договор о ракетах средней и меньшей дальности, но а что-то взамен-то должно приходить или нет? Потому что ничего взамен-то не
взамен
приходит.
Кому?
А взамен или им? Нет, вообще в целом, вот если говорить так абстрактно, высокопарно, вот в рамках архитектуры глобальной безопасности. Прошу прощения за выражение.
Архитектура глобальной безопасности вот в этом году, да, в 2023-м, я не знаю, для меня это звучит каким-то более-менее какой-то оксимирон. фиг его знает, что там будет с глобальной безопасностью, если, собственно, наши партнеры по безопасности еще недавние сдают данные людям, которые на территории которых мы ведем боевые действия. Какая там нафиг безопасность? Глобальная, тем более. По терроризму международному, ну, насколько мне известно, я читаю внимательно интервью руководителей наших спецслужб, там СВР, и ФСБ очень редкие, но очень четкие и конкретные. Из них я вижу, что вот на этом вот еще, на кончиках пальцев уровня, как это бывает у спецслужб, они же там друг с другом контактируют постоянно, несмотря на любые политические конъюнктуры.
По закрытым каналам, да, как принято
говорить?
По
своим каналам, по своим, да. У них они свои личные, и спецслужбы это тоже отдельные касты, и у них там свои, так сказать, своя атмосфера. Вот. Пока я не вижу угрозы глобальной безопасности мировой. Что касается нашей чисто, да, ну, как бы альянсов вот этих вот всех, я думаю, что европейские альянсы уже где-то к середине этого года перестанут нас волновать приблизительно совсем. Потому что у нас есть целый АТР, у нас Африка уже практически там мы работаем вовсю, я слежу за этим вопросом. А это означает, что половина земного шара уже сейчас, как минимум, уже половина земного шара уже сейчас, как минимум, за нас.
Вот просто когда вяло текущая стадия была конфликта в Донбассе, ну, вот та самая линия разграничения, да, там же были представители ОБСЕ, и, в общем, вроде бы Москва соглашалась с их присутствием, но при этом со стороны ДНР и ЛНР масса была информации, что они, в общем, работают на, так сказать, Киев. Вот эти ОБСЕ, представители.
Давайте.
Да. Но при этом как бы вроде бы соглашались все с тем, что они должны быть там.
Давайте я вам расскажу историю из своей биографии. В 2011 году, как известно, летом, меня арестовали в Кишиневе, городе Героя, и посадили в тюрьму по обвинению в организации управления госпереворотом 2009 года, который у них там произошел. Так вот, когда я сидел в камере, ну, естественно, поскольку сразу началась медийная кампания по этому поводу, и, естественно, меня не оставили, наш ИМИД, там, и наши СМИ, все там за меня бились, в какой-то момент ко мне в камеру пришла представительница, ну, глава тогдашней молдавской или европейской, евроконсул даже заходил, пришла какая-то тетка из Human Rights Watch.
Есть такая, да.
Структура.
Правозащитная.
Вот, проверить, в какой камере я сижу. А меня как раз посадили в хорошую камеру, там, все дела. Ну, хорошая это по кишиневским меркам. На самом деле, говно, конечно, полная ужасная дыра. 3 на 5 метров, сгнившие, с плесенью. Там еще Котовского лысину, я говорю, она помнит. Ну, вот. И, ну, они такие пофотографировались там со мной. Плюс-минус качественные там фоточки там сделали. На сайт потом вывесили вот этого Human Rights Watch. Вот. Так вот, как только эта тетка вышла из моей камеры, меня часа через два перевели совсем в другую камеру.
Ну, наверняка лучшего качества.
Ну, конечно, лучшего, да. То есть там уже вообще нельзя было находиться. Мне потом уже пришлось отдельно предпринимать методы, чтобы меня перевели в другую. Вот. Это такая лажа. Вот эти вот все европейские организации, мировые, Human Rights Watch, вот это вот все. Это все организации абсолютно проамериканские, живущие на их бюджеты. Они же живут на что-то. Вот они, живущие на их бюджеты и, соответственно, обслуживающие их интересы. Вот и все, что я могу сказать о мировой глобальной безопасности и правах человека.
Да, так сказать, такой итог. Итог этой большой и огромной темы. Ну что ж, тогда к заявлению, комментарию, что ли, Алексея Данилова обратимся. Вот сейчас я посмотрю только вопрос, может быть, по теме пошел.
СНБОшник?
Да, СНБОшник Алексей Данилов, секретарь СНБО. Вот он что сказал, что единственный раз, когда встречались Владимир Путин и Владимир Зеленский, это был 2019 год, Париж, на саммит с участием глав государства, в той самой знаменитой формате знаменитой нормандской четверки.
Угу.
Ну и вроде бы ни о чем там договориться не удалось, взаимопонимания не было, общего языка не было найдено. И после этого Украина начала готовиться, собственно говоря, вот, так сказать, к некоему такому противостоянию серьезному с Россией. Это 19-й год, еще раз напомню, декабрь 19-го года. Вот. И, конечно, возникает все-таки еще раз, наверное, опять вот выходит на поверхность вопрос этих самых минских соглашений, да, кто, зачем и как их подписывал. Вот я позволю себе обратить внимание на слова, которые 22 декабря 2022 года произнес Владимир Путин. Да, заявил он, что Россию водили за нос с Минскими соглашениями после 2014 года. Ну вот в целом, что можно сейчас сказать? Да? Это все-таки 19-й год, прошло несколько лет. Подготовка шла. Да. Видела ли Россия об этом?
Вы помните, в каком году были эти Минские соглашения?
Ну, это 15-й, по-моему. Ну, вот. Минск-2, там же Минск-1 еще
я
был.
Я это прекрасно помню, потому что я вместе с Лавровым и руководившим тогда Сурковым, условно говоря, не вживую, а там как бы я не спал 12 с лишним часов, так же, как и все нормальные медийщики. Да. Потому что это был серьезнейший документ, который подразумевал под собой огромные тектонические сдвиги в различных областях. И поэтому никто не спал, все работали. И поэтому Минские соглашения, я помню отлично, они были гораздо раньше, 19-го года. Они были именно вот что.
15-й, вот, да, 4 года.
Соответственно, прокололась по этому поводу товарищ Меркель в итоге первый, которая сказала сразу, вот недавно, тут в интервью кому-то, что все эти Минские соглашения были нужны исключительно для того, чтобы дать Украине опомниться, набрать силу, подготовить там иностранными специалистами натовскими каких-то вот новую вот эту вот армию.
Плацдарм, по большому
счету. Да, плацдарм. Вот и все. И вот в этом разрезе Минские соглашения сыграли им на руку именно так, как они, собственно, тогда и планировали. И Владимир Владимирович, когда говорит, что они нас водили за нос, он именно говорит то же, ну, как бы то, как есть, в общем, да, то есть они нас водили за нос все эти годы. Как, ну, в общем-то, как им было привычно, опять же, все эти годы и до этого тоже. Вот, а мы думали, что, ну, вот, Минские соглашения...
В Москве, да, если
юридическую силу имеют.
Да-да, то есть для чего Москве они были нужны? Потому что, честно говоря, многие такие, ну, ультрапатриоты в России критикуют эти Минские соглашения, что считают, что они были не нужны, что вот как раз Украина-то и готовилась все эти годы.
Да, я знаю, что есть точка зрения, что в 2014 году, что вот то, что сейчас у нас происходит, то, что мы начали спецвоенную операцию, надо было сделать еще в 2014 году. Мне известно мнение ряда экспертов по этому поводу, очень серьезных, которые глубоко материали, назовем это так. И, ну, что ж, вот сейчас, с нынешней колокольни, это, с одной стороны, так, конечно, да. Не поспоришь, как говорится, с фактами. А с другой стороны, ну, блин, все-таки мы, как русские люди, привыкли мерить людей по себе, и уровень порядочности или непорядочности, ну, там, каждого, у каждого свой. Мы просто не ожидали, и уж тем более Владимир Владимирович наверняка не ожидал, что такое западло там устроят нам эти вот европейские партнеры.
Вот сейчас просто, да, это мы сейчас посмотрели в недалекую историю, да, ну что такое для истории, там, 5, 6, 10 лет, ничего. А если смотреть в будущее, вот в связи все-таки с этим вопросом, с этой проблемой переговоров, потому что, на самом деле, ну, скажем, и в МИДе в российском неоднократно заявляли, и Валентина Матвиенко заявляла, что без предварительных условий Москва готова на переговоры, в Киеве говорят, что нет никаких переговоров, освобождайте территории, тогда будем там о чем-то договариваться. Вот в этой связи, да, и есть, опять же, опасения со стороны людей таких, ну, радикальных взглядов здесь, в России, что вот какой-то грядет Минск-3, и вот не должны быть переговоры, не должны в эту сторону вести, не должно все окончиться примерно так же. Вот, Эдуард, как вы считаете, перспективы-то каковы в этом отношении?
Здесь следует слушать президента нашего, Владимира Владимировича. А он сказал русским языком, что вот эти вот области, которые у нас новые присоединены, 4, они уже все, то есть как бы как Крым. То есть они уже регион Российской Федерации, а регион Российской Федерации, де юре, которые уже, они не могут быть предметом для какого бы то ни было обсуждения. Вот из этой вот точки зрения и парадигмы я бы развивал дальнейшие стратегии для какого-то развития аналитики.
Ну да. Кстати, эти регионы, как мы знаем, осенью вписаны в Конституцию непосредственно.
Да, конечно. Вот и все. То есть это все, что вот сейчас придет какая-нибудь, не знаю, условная... Как ее там, господи, Урсула.
А вот я так и понял, честно скажу, что именно про нее.
И скажет, что вот когда-то там, я не знаю, ну, предложит, например, вернуть какому-нибудь, кому угодно, вообще Рязанскую область, например, какому-нибудь хазарскому каганату.
Ну, да, было такое.
Давайте поговорим об этом.
Я думаю, что этот разговор не имеет шансов на, это, так сказать, на глубину и, да, и эффективность.
Слава богу, у нас очень сильный сейчас юридический... У нас за нами стоит такой серьезный юридический корпус в виде нашего Совета Федерации, например, который очень четко все секут, очень быстро все прорубают и очень быстро принимают все законы, которые необходимо категорически вот принять прямо сейчас. Они не тянут. Там вот как при советском времени, а в 90-е вообще что там творилось, лучше даже не вспоминать. Вот. И поэтому у нас все оперативненько распределено, четенько утверждено, и есть вещи, которые, повторяю, как Крым и как все новые регионы, они не являются предметом для обсуждения. Просто не являются, и все.
Точка. А вот насчет обсуждения этой проблемы между Вашингтоном и Москвой можно было бы сейчас поговорить, проанализировать, но в связи с заявлением представителя правительства венгерского, главы МИДа и министра иностранных дел внешнеэкономических связей, вот, значит, господин Петер Сиярта, да, говорит о том, что нужны для того, чтобы все это регулировать, ситуацию вокруг Украины, значит, прямые переговоры Москвы и Вашингтона. Ну, не сказать, что оригинальные, свежие идеи, да, мы это много раз слышали. Но
а, вот он... а с кем? С Порошенко, что ли?
Да-да.
С этим, как его, Зеленским переговариваться?
Сейчас будут комментарии по поводу, так сказать, ну, не Зеленского, да, ну, ладно. Дело в том, что он приводит абсолютно, значит, ну, справедливый аргумент, что вот Лавров же с Блинкиным встретились на саммите G20, ну, где-то, так сказать, ну, на ногах, но, тем не менее, там несколько минут, там, 6 или 7 поговорили, там обозначены были какие-то
линии. Конечно, это высшие дипломаты, они, естественно, не могут переобщаться на такие темы.
И вот это вот, все-таки, вот этот нарратив о том, что Москва и Вашингтон должны договариваться, он остается, конечно, в общественном пространстве, в политическом, и не только в России, но и вот, как видим, в Венгрии.
Я, конечно...
Вот что,
я,
что
конечно,
здесь?
Извиняюсь.
Есть перспективы-то какие-то?
Я, конечно, извиняюсь, но этот нарратив даже индоктринировать не нужно. Поскольку это и так любому ежу, понятно, с пальбы, что, уж, что с кем переговариваться по вопросу Украины, ну, точно не с Украиной.
Сиярта просто зафиксировал этот факт.
Ну, Сиярта, и не только Сиярта, там же все это понимают. Это вообще все понимают. С Зеленским переговоры, никто переговариваться не будет с ним. Потому, и в Америке с ним никто не будет переговариваться. Более того, еще более смешно.
Но к Байдену приезжал Зеленский не так давно.
Пускай, на здоровье. И Байден недавно к нему приезжал.
И Байден приезжал
Байден
в Киев,
мы в прошлый раз уже обсуждали с вами этот вопрос. Байден приезжал защищать семейный бизнес и инвестиционные какие-то... инвестиции каких-то американских, собственно, инвесторов, которые вложились по его, ну, по его подаче в Америку.
По его наводке, да?
Да, по его наводке. И они ждут своей прибыли, и у них там свои интересы, собственно. Вы же в курсе там сколько, я уж не помню цифру, какую-то чудовищную, я просто комплексу не очень понимаю, там что, именно вот в цифрах. Я все-таки не Путин, чтобы знать все. Ну, так вот, почти вся земля Украины свободный, вот это вот пахотное там...
Сельхозназначение. Был закон же там отдельно принят на эту тему.
Отдельно приняли закон. При Порошенко это, по-моему, еще было. Его пинали там, как этого, как щенка. А эти сейчас только усугубили все. Вот, то есть там деньги американских инвесторов, понимаете?
Опять же, Хантер Байден.
Хантер там вообще
газом занимался.
Хантер не вылезал оттуда. Он зарабатывал там как минимум 20 миллионов долларов в год. Причем это только декларируемая была сумма. Сколько он по-настоящему зарабатывал, остается только догадываться. Вот, конечно, они должны своим инвесторам.
А вот если сущностно, все-таки, вот переговоры Москвы и Вашингтона, вот как должны лечь карты, сложиться обстоятельства, я не знаю, звезды там сойти, чтобы начались такие сущностные, как принято говорить, институциональные переговоры между Москвой
как мы
и
добьемся
США?
Своего результата по СВО, тогда мы уже и можем приступать к каким-то переговорам. Но решать это уж точно не Зеленскому.
Понятно.
У нас есть президент, он же верховный главнокомандующий, зовут его Владимир Владимирович Путин, он решит. Вот его и надо слушать. А все это остальное байду можно даже всерьез не воспринимать.
Вот, кстати говоря, мы не будем далеко отходить от господина Сиярта. Дело в том, что там было заявление еще связанное с привлечением детей закарпатских венгров в украиноязычный класс. Но это вообще длительная история. Да, мы помним прекрасно, как Венгрия блокировала несколько лет после принятия закона о языке, значит, всякие контакты Украины с НАТО, да, там саммиты она блокировала. Ну и в целом раздавала паспорта венгерские, как мы знаем, в Закарпатье, там, ну, вот в тех регионах.
Да, мало кто знает.
Да, вот сейчас-то как такая ситуация? Что,
такая же ровно. Я тоже послеживаю так краю глаза, поскольку работе положено. Там происходит приблизительно то же, что я еще писал. Я дописал об этом еще 22 февраля. Даже еще до начала спецоперации.
Прошлого года,
22-го. Прошлого года. Я написал, что Украина разваливается на глазах, и что вот буквально скоро вот эти вот все их земли, которые раньше принадлежали, собственно, венграм и полякам, будут разделены между венграми и поляками. И те, и другие сделали для этого все возможное. То есть, а Венгрия еще больше. То есть, на территории Западной Украины огромное количество людей, процентов там, я не знаю, даже не буду говорить сколько, но много очень. То есть там они все имеют венгерские паспорта. Там живут граждане Венгрии. То есть для того, чтобы провести такой же референдум приблизительно, у Венгрии не уйдет ровно никакого там, я не знаю, серьезного ресурса. Они просто его проведут, и все. И Ужгород со всеми этими Прикарпатьями, он уедет спокойненько себе юридически в Венгрию. Вот, кстати, и они будут правы, потому что это действительно их территория. И там живут их люди исконно. А остальной кусок – это поляки.
Вот поляки, потому что два раза за последний год Сергей Нарышкин заявлял, да,
Нарышкин,
что Польша вот готовит некое присоединение.
Сергей Ильич абсолютно прав. Он очень хорошо понимает, о чем говорит. Потому что внешняя разведка – это наша. Она как бы уж точно знает, что там происходит, и как бы что к чему там идет. Ни Польша, ни Венгрия. Вот доведись хотя бы. Вот малейшая возможность. Коготок увяз, и моментально все полетит там к чертовой бабушке. Западная Украина перестанет быть Украиной.
Там же уравняли в правах граждан Украины и Польши, да, там это было недавно.
Да, вы не знаете, вы еще просто вы не в курсе даже, поскольку у нас это особо не проходит по новостным лентам, какие там бунты устраивают венгры. Еще устраивали в мирные даже
время. Это Закарпатье вот в тех регионах.
Да, конечно. Что-то там это, только против венгров там пискни, и мало тебе не покажется. Вот, про поляков вообще молчу, они просто вот так вот ждут и, сложив лапки, боятся, что называется, спугнуть.
Начнем, у нас минутка до перерыва осталось, обсуждать мы Сербию теперь, да, еще одну страну, в общем, с которой не все так просто на самом деле. Дело в том, что появилась информация, что якобы Белград будет поставлять Украине снаряды для СВЗУ, но информация проверенная, непроверенная, сложно судить.
А у Белграда они есть?
А, может быть, какие-то советские запасы для советских вот этих, то ли градов, то ли что-то подобного, да, там же есть смерч, ураган, я уж точно не знаю, но не суть важно, да, но при этом вот теперь есть заявление одного из министров, что Белград будет четко придерживаться позиции военного нейтралитета и выступать за диалог мира и стабильности. Ну, вот как будет-то?
Ну, и молодцы, и хорошо, если они им поставят там несколько сотен ржавых снарядов, а я сильно сомневаюсь, что у Белграда есть что-то большее, то, ну, хорошо, они все равно стрелять не будут, скорее всего. К тому же, скорее всего, уничтожат прямо на границе наши. Не дойдут они до потребителя, так сказать. Вот. А если не поставят, то тоже нормально, потому что у нас с Сербией, ну, какие-то вроде нормальные отношения. И, в принципе, не думаю, что сербы так сильно хотели бы нам нагадить. Им просто они сидят на двух... Они очень бедная страна. Они сидят на двух стульях, понимаете? Вынуждены в раскорячку политическую. Вот так вот у них получилось.
Ну, и не сказать, что в окружении совсем уж дружественных государств. Я так мягко выражаюсь, конечно. Так, делаем перерыв на несколько минут. Мы еще к Сербии все-таки вернемся. После паузы в студии «Радио Спутник» писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров.
Багиров против.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Здравствуйте, я Дмитрий Евстафьев, политолог, аналитик, профессор, который пытается смотреть в мир, политолог-патологоанатом, политологический акын, который поет вам только о том, что он видит, и только о том, что он понимает сам. Никогда не скажу вам то, что не знаю. Никогда не стану вам рассказывать о том, что не понимаю, не вижу и не могу оценивать рационально. Пытаюсь оставаться на платформе здравого смысла. Пытаюсь делать так, чтобы вы узнали что-то интересное. Мне также важно, чтобы вы заинтересовались вопросом и сами попытались что-то узнать, как просто рассказать вам о том, что происходит в мире. Мне важно, чтобы вы искали, думали, решали для себя, при этом оставаясь людьми.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Багиров против.
Возвращаемся и в эфир. Телефон я не буду повторять. Эдуард Багиров считает, что его давно все запомнили. Пожалуйста, звоните. Тем не менее, хотелось бы вернуться все-таки к Сербии. Дело в том, что ведь было голосование в ООН, очередное такое, значит, осуждающее действие России. Вот Сербия выступила за эту резолюцию. То есть она не была в числе стран, которые против или воздержались. Она выступила за, хотя раньше у нее немножко по-другому все это выглядело. Более того, еще было там заявление в Белграде от высокопоставленных чиновников, что, в общем, если к антироссийским санкциям вынудят присоединиться, ну, просто экономическое положение так сложится, ну, что поделаешь... Будем присоединяться. И вот на эту же тему еще есть заявление в Рио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что сербы, которые воюют на стороне России, могут гражданство получить российское. А почему он об этом сказал? Потому что Александр Вучич, президент Сербии, пообещал уголовные дела сербам, которые будут участвовать в этом конфликте. Не все так просто, в общем.
Что я могу сказать по поводу первой части? Это если Сербия присоединится к антироссийским экономическим санкциям, то я что-то не думаю, что Россия на экономику России это как-то отрицательно повлияет. Я думаю, мы даже не заметим. Потому что, ну, Сербия республика маленькая, и у нее там давление колоссальное, особенно сейчас. То есть, если они примут присоединяться к санкциям, ну, поржем, что я могу сказать.
Политический жест все-таки. Это будет некий, это, скорее, это, да, чем экономический.
Мы же знаем, как они к нам относятся. У них даже флаг, как наш, только перевернутый.
Да, цвета те же самые.
Вот, цвета те же самые.
У французов тоже, по-моему.
У французов.
Но там вертикально.
Немножко другая конструкция, да. Вот, у нас когда-то с французами были похожие отношения, очень близкие. Вот, так вот, по поводу дальнейших, то, что говорит Балицкий, на самом деле, это очень хорошая инициатива. Почему нет? Вы думаете, так мало сербов, которые хотели бы принять российское гражданство? Да их огромное количество просто. Почему бы и нет, тем более, что и тут, и там, и у нас, и у них двойное гражданство, насколько мне известно, разрешено. А иметь российский паспорт, это очень удобно. Тем более, если ты серб. Поэтому я не думаю, что будет что-то страшное. Да и Вучич тоже, он, конечно, риторика у него, ну, какая есть, но на самом-то деле он, конечно, ровным счетом ничего не сделает для того, чтобы повредить, собственно, сербам. Никогда в жизни у них там такого просто не бывает.
Да, вот теперь было бы интересно проанализировать очередную инициативу американскую. Они вот 3 миллиона долларов, я так понимаю, на Украину направят, чтобы сохранить культурное наследие Украины. Но есть заявление замгоссекретаря американского Джеймса Гласмана о том, что Россия пытается стереть украинскую культуру с лица земли, и вот эти 3 миллиона выделяются, чтобы как-то вот их освоили на сохранение. Что можно об этом сказать?
Это очень смешно. Наши культуры с Россией и Украиной, это одна и та же культура. Приблизительно. Это как 3 миллиона, я не знаю, во-первых, 3 миллиона в масштабах России не хватит ровно ни на что, назовем это так мягко. А во-вторых, чего мы тут собираемся стирать? Тараса Бульбу мы собираемся стирать нашего? Гоголя мы нашего собираемся стирать? Или харчевни эти Тарас Бульбу мы позакрываем, которые полная Москва? Вот. Это...
Деньги пойдут на Украину, как бы, да.
Ну, 3 миллиона долларов, что такое для Украины? Это снаряд от Хаймерса, или один, или два, сколько его там.
Вообще, да, они же дорогие.
Это полная фигня, на самом деле, она ни на что повлиять не сможет. Тем более на Украину, как... Вот представьте себе, допустим, Запорожье, да? Ну, или ДНР. Там вы видели или слышали, чтобы там снесли памятник Шевченко, Гоголю или улицу переименовали, допустим?
Нет, вот, честно говоря, пытаюсь лихорадочно вспомнить, но ничего в голову не приходит.
Это ишачий бред, иначе это никак и не назовешь. Да? Одна формулировка уже что стоит. Люди, то есть, совершенно некомпетентны, я думаю, что эти 3 миллиона будут просто тихо распилены там где-нибудь в кустах, и все, больше ничем это не кончится, потому что бороться не с чем. Вот уж чего-чего, а русские с украинской культурой – это последнее, что, с чем мы будем бороться, извините уж, товарищи.
Мы тут, да, вспоминали в эфире не раз выражение Гоголя, слова Гоголя упомянутого, да, что он писал, что «не знаю, чего во мне больше, русского или хохладского». То есть он как-то это, значит, разделял, разводил и говорил, что русские и украинцы должны составлять симфонию, дополнять друг друга. То есть он как-то это разводил все-таки.
Он Малороссию называл, а не Украиной, в первую очередь, во-первых. А во-вторых, это был русский писатель просто тогда, а Малороссия, в которую входила, собственно, Украина, и часть Бессарабии, она просто являлась элементарной частью Российской
империи. Составной частью Российской империи.
Да, конечно. Да. Как когда-то Туркменистан, в котором я в школу ходил, как когда-то, я не знаю, тот же Ашхабад, это был просто как Саратовская область. Я уж молчу про Киев, чего уж там говорить. Булгаков киевлянин, по-моему, был тоже. Он там родился, если память не изменяет. Ну, во всяком случае, да, провел там огромное количество времени, и этот город был частью его экосистемы. Вот. Все наши, там, Ильф и Петров, это вообще были из Одессы ребята. Что их, хохлами, что ли, теперь называть?
Ну да, это, конечно. Вопрос, да, вопрос такой, конечно,
смех и грех. Никогда, да. Даже если они 30 миллиардов туда влупят, это только курям на смех, но мы поржем максимум. Реального результата не даст. Я не знаю, как они будут за эти 3 миллиона отчитываться. Я думаю, как-нибудь отчитаются.
А, кстати, вот послали же они аудиторов, американцы, я имею в виду, как бы вот отследить, но это не про культуру идет речь, да, про вот эти финансовую помощь. Послали на Украину некоторое количество людей, специалистов в финансовой сфере, чтобы те отследили, в общем, как распределяются деньги. Я просто пытался найти как бы отчеты, но я не думаю, что будут отчеты прямо в виде документов в интернете выложены, но, тем не менее, что-то я как-то не видел результата их работы.
Ну, они отправляли...
Вот если они обнаружат нецелевое использование, они будут об этом говорить? Тут вот с точки зрения пиара даже, если разобраться.
Нет, это же... конечно. Тут вопрос вообще...
Они промолчат, наверное, или как они
поступят? Эта группа туда выехала для того, чтобы проконтролировать, что происходит. И насколько велики риски, и, в общем-то, кто сколько на этом зарабатывает, вот и все. Может быть, от того же Байдена выехали совершенно спокойно. Никакой пользы для Украины, и тем более для госбюджета Соединенных Штатов, эта польза не подразумевает. Никакой, там цели другие совершенно.
Там просто, да, вот недавно тоже озвучили цифру за год, сколько США потратили на Украину. Это любая помощь, и финансовая, и военная, какая угодно. Там, по-моему, 78 миллиардов долларов. Правда, начали сравнивать с тем, сколько расходовали на Ирак, и, в общем, сумма вроде бы несоизмерима. То есть меньше
получается. Я уже говорил неоднократно, и не поленюсь еще раз повторить, что на самом деле эти деньги не покидали пределы Соединенных Штатов Америки. Они помогали боеприпасами, которые изготовлены в Америке. Помогали они, естественно, не бесплатно, потому что бесплатно такая помощь не оказывается. Украина должна эти деньги будет отдать. И она их отдаст. Никуда не денется. А ВПК в США прекрасно получил подспорье. Вспух, даже там еще в несколько смен начали работать эти производители снарядов. Вот и все. Вся арифметика. То есть у Киева эти деньги не получил, разумеется. Вот, потому что там не идиоты сидят в Америке все-таки, как ни крути. А бизнесмены, и у них... свои собственные интересы, в том числе и поэтому, кстати, вот, они отправляют туда контролеров, чтобы понять, как там что работает, кто сколько крадет, кому сколько положено по ранжиру, вот, и не превышает ли он...
лимит?
Да, свой вот этот вот не по чину из разряда. Mm-hmm. Кто превышает, того наказывают, конечно. Помните пшенку этого несчастного? С золотыми батонами.
Да, было такое.
Сейчас вот несколько силовиков уволили уже Зеленского. Угу. Вот. Просто потому что взорвались охренели и, в общем-то, начали воровать столько, сколько им не положено.
А, кстати, ведь буквально месяц-два назад было огромное количество увольнений, отставок, ну, во всех структурах украинских. Это некая компания была,
вот
да?
А сейчас ничего не слышно. Вот эти ребята с инспекции, как раз они и приезжали для того, чтобы разобраться, что там как.
Угу. Потому что там самые разные структуры были. И министерство, и со спортом было связано. С чем только не связано.
Там и СБУ. То есть там полетели...
Да-да-да, и СБУ,
и силовые структуры,
да. Вот. Понятно. Теперь мы о Human Rights Watch вспоминали. Стоит напомнить и о Transparency International. Да, это другая структура, такая правозащитная, которая занимается... декларирует борьбу с коррупцией, международный характер носит. Ну и вот есть информация о том, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность вот этой структуры, которая штаб-квартира в Берлине, если не ошибаюсь, находится. Она здесь имела свое представительство. Была даже, я не помню ее фамилию, к сожалению, женщина, которая давала часто интервью, то ли Лукьянова фамилия, то ли еще как-то. Ладно, не буду врать, чтобы, так сказать, меня потом не упрекнули в том, что я неправильно фамилию называю. Но, в общем, действительно, это было какое-то количество лет назад. Ну и в целом, что вот об этом можно сказать? Да, вот эти международные правозащитные организации, они нежелательны, это значит, ну, по сути, это такое негласное запрет на деятельность. Вот они уходят. Я не знаю, они были в
последнее
время. Правильно,
они уходят. Я вот сейчас опять же вовремя вспомнилась часть той же самой части моей биографии. В 2011 году, когда меня посадили в Молдавии, ко мне приходили не только те люди, о которых я сказал в первой части. Ко мне, естественно, поскольку в России это был большой очень, так сказать, медийный шум по этому поводу, собрались просто все. И вот в какой-то момент ко мне мои адвокаты, у меня их было два в Кишиневе, они приносят мне распечатки в тюрьму, кто там чего-то свое мнение выражал о моем аресте. И вот тут в части одной из этих части было... Людмила, помните, Алексеева была?
Да-да-да,
московская хельсинская
группа. Она да, очень почтенном возрасте.
Ага, да. Конечно, да. Она померла в очень почтенном возрасте.
Да, там под 100 лет ей,
по-моему. Но вопрос был не в этом. Это было больше, это было 15 лет назад почти. Вот, она была тогда еще соображающая. Вопрос был не в этом. А в том, что когда я увидел, что Людмила Алексеева, глава хельсинской группы в Москве, она готова типа там взять и помочь чем-то там, то все. Я сказал адвокатам, что если еще раз Людмила Алексеева хоть раз упомянет мою фамилию в этом разрезе, и вы обратитесь к ней за какой бы то ни было вообще помощью, то тогда гонорар будете получать у Людмилы Алексеевой, а не у меня. Чтобы близко рядом всей этой вот этой вот паршивой гадости, вот этой вот европейской, американской, чтобы близко рядом, около моей фамилии, вообще не болталось. Адвокаты приняли к сведению. Они же в Молдавии, они же не знают, кто это такая. Они, там новое поколение. Они же не знают, что эти вот ренегаты дешевые, эти вот грантоеды поганые, и вот эта вот шваль вообще вся, вроде Людмилы Алексеевой, царствие небесное. Ну, то есть для меня это все... это проходимцы, жулики, и чем их меньше будет в нашей стране, тем лучше.
Вот вопрос, в силу того, что, возвращаясь к Transparency International, все-таки они занимались борьбой с коррупцией, ну и вот месяц назад, чуть больше, да, известно, что Россия денонсировала конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией, ну, всякая критика была, так сказать, в адрес Москвы по этому поводу, хотя было объяснение, да, что вот Совет Европы, собственно говоря, ограничивает права России, ну, мы знаем, да, что эти взаимоотношения уже практически там, ну, почти на нулевой отметке, ну и, соответственно...
И слава Богу.
Да, конвенция денонсирована, но, тем не менее, вот в Кремле заявляют, что борьба с коррупцией будет продолжена. Вот сейчас, в нынешних условиях, вы в коррупции угрозу серьезную для России видите? Вот у нас, если она сейчас...
Я не могу понять, при чем здесь Transparency
International? А они занимались борьбой с коррупцией.
В России.
Нет, в России, в том числе и в России, находясь здесь. Ну, нет, но они занимались...
У нас есть собственные...
Они занимались глобальной борьбой с коррупцией в России или где-то еще.
Я не знаю, что такое...
Декларировали это, декларировали.
Я не знаю, что такое глобальная борьба с коррупцией. Это что? Это вот то, что они у нас сейчас, у наших бизнесменов деньги скоммуниздили?
Это нечто другое. Тут, надо, тут какие-то другие термины надо применять.
Вот, пожалуйста. И, а что такое глобальная борьба с коррупцией? У нас в стране существует собственный юридический, как минимум, аппарат, следственный и все остальное. Мы здесь как-нибудь сами разберемся со своей коррупцией. Для чего нам здесь нужен Transparency International? Я, вот убей меня, я, наверное, никогда не пойму. Даже если это вколачивает мне в голову молотком. И какого хрена мы вообще, извиняюсь, должны как-то оглядываться на мнение Transparency International или Human Rights Watch, опять же, когда эти люди, совершенно понятно, откуда кормятся и как они к нам относятся, мне непонятно. Я не понимаю, как их обсуждать на экспертном уровне, ей-богу. Вот в голову не лезет просто даже.
Все, закрываем эту тему с Transparency International.
Но, по крайней мере, на сегодняшний день, да. Чем их меньше на территории нашей страны, тем лучше. Вот и все.
Какие-то международные площадки должны сохраняться, если говорить о западном направлении. Ну, при учете всех,
так сказать... Культурные исключительно.
Культурные.
Исключительно.
А если, так сказать, как-то не приветствуют там, скажем... Я только очень аккуратно выражаюсь. Mm-hmm. Это там, пока спектакль или что-то еще. А здесь невозможно посмотреть, например... По техническим причинам, да, и по причине санкций, там, кино, то есть, вот, права не возникает?
Ну, это немного не так. Вот, например, то есть, там все-таки есть перегибы свои, безусловно, но, во-первых, мы их уже научились побеждать. Вот я, например, открыл недавно новую русскую академическую школу, и в Большом зале консерватории мы запустились, в БЗК мы сделали две первых передачи, ну, не передачи, а записи, которые будут там, ну, которые лягут основным кирпичом в постройку огромной новой русской школы. Во-вторых, буквально на днях уже этот один из парней, молодых, юных талантов, музыкантов, который у нас там выступал, он выиграл конкурс, зовут его Никита Малинин, великолепный просто пианист, ученик великой Мир Алексеевны Марченко, если она нас слышит, привет ей. Он выиграл конкурс в Италии. Вот, сейчас скажу, когда. Да на днях, вот. Вот. 97 пианистов со всего мира принимали участие. В Италии это проходило, в Гроссетто. И он выиграл этот конкурс. То есть вот такие мосты, они, их хоть и пытаются некоторые разрушить там в горячке, а это бесполезно, потому что культурные мосты нельзя разрушить.
То же самое, кстати, и касается науки, на самом деле, да, потому что ученые говорят, что мы, так сказать, не может одна страна выпадать из глобального процесса.
Ученые – это тоже часть глобального, вот именно глобального процесса. Как ты запретишь ученых? Ну, елки-палки.
Ну, имеется в виду их взаимодействие с зарубежными, ну, да, коллегами, конференции, публикации и все остальное.
Ну да, они могут запретить кому-то в «Ланцете» публиковаться. Ну, так, ну, ладно, так, мы живем, да, в 23-м, да, году, мы свой «Ланцет» организуем совершенно спокойно, и там будем публиковаться. И его будут читать и в Америке, и везде, если там действительно есть что почитать. Также с классической той же музыкой, например, это искусство, которое не имеет границ, и ты никогда их не проложишь. Вот. А что касается всего остального, ну чего? Ну, вот политических дебилов в руководстве ЕС сколько хочешь. Но есть вещи, которые не подвластны и им.
Тогда о гендерном равенстве предлагаю поговорить в связи с
великим... Это о каких из 52 полов?
Нет, сейчас я поясню. Нет, идет речь о выдающемся произведении замечательного Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вот как стало известно, в одном из израильских издательств «Маленький принц» чудесным образом превратился в
маленькую... Гомосека?
Нет, в маленькую принцессу. Нет. Маленькую принцессу, это как раз в рамках достижения гендерного равенства было сделано. Ну и, в общем, будет продаваться такое произведение, переведенное на иврит, ну, собственно говоря, в общем доступе. Я, честно говоря, вот даже специально посмотрел. Вообще, это же какая-то мода такая огромная, да? Ну, ладно, там «Маленький принц», мы это тоже, конечно, сейчас обсудим. Но вот, например, есть огромное количество героев там в кино, да, которые, ну, традиционных, или там в театре, или в балете, где угодно, которые поменяли расовую принадлежность, половую, то, как это писали авторы, уже не имеет никакого значения. Куда же все это движется?
На самом деле, то, что маленького принца превратили в маленькую принцессу, для нашего времени это еще очень-очень-очень мягко.
То есть это демократично, даже как бы гуманно, да, гуманно?
Ну да, потому что, например, смотришь сейчас в интернете, я вот смотрю медийку, там недавно Анну Каренину сняли, или Анну Болейн, тоже то и другое. Так, в общем, Анна Каренина и Анна Болейн, у них теперь негритянки. И это еще хорошо, что это хотя бы женщины-негритянки. Но я думаю, что дальше будет хуже, потому что у них там это тренд очевидный на уровне государственной политики, и это все будет только ухудшаться. Но это все равно. Это маленькая кучка каких-то сумасшедших городских всерьез на глобальную цивилизацию. Они вряд ли повлияют. То, что они там ходят и кричат... Ну, на кого-то, может, это действует, но на адекватных людей это действует совсем не так, как они ожидают. И поэтому все-таки я думаю, что когда ребенок придет и скажет, что вот мама, почему Анна Каренина вдруг негритянка, да, то мама объяснит. Ну, детей надо воспитывать. Понимаете, их нельзя бросать вот так вот без присмотра на какие-то социальные тренды, без смысла и без раздумий. Вот. Это в советское время так было можно, потому что ценностей было сколько угодно, они все были очевидные, не нуждающиеся в нарративах даже. Вот. И по сию пору, слава богу, мы с вами такие, какие есть, благодаря вот именно вот этим ценностным нарративам.
А вот, кстати, закончится когда-нибудь эта мода, что ли, я не знаю, ну вот этот нарратив, так сказать, уж извиняюсь.
На негров за это
слово. Не-не, просто обязательно, да, в произведении искусства, в кино, там, ну, должен быть человек с ограниченными возможностями, обязательно черный и белый, обязательно гомосексуальная пара, значит, это все как вот, знаете, так сказать, как ингредиенты в борще, да, без свеклы борща не будет.
В нашей стране, слава богу, все это мракобесие запрещено теперь на законодательном уровне. Поэтому мы с этим вряд ли столкнемся. А запрещено почему? Потому что абсолютное большинство населения нашего в России поддерживает это. То есть нам не нужны здесь вот эти вот негры... Как вы назвали их?
Гомосексуальные пары. Вот видите, какие?
Гомосексуальные пары, негритянские, да, какие-то. Вот эти вот все извращенцы. То есть если, как верно сказал как-то Тёма Лебедев... Нет, на свете нет ничего скучнее, чем проблемы сексуальных меньшинств. Вот. Но он сказал задолго до всего этого. Mm-hmm. То есть сейчас уже можно добавить, что не только сексуальных. Вот. То есть есть какая-то кучка, она не должна влиять на общество, понимаете? Там, да, там может уже на Западе любой тренд можно уже прокачать, мы это видели. И, собственно... Да и хрен с ними. Самое главное, чтобы у нас такого никогда не произошло. Этого мы не допустим.
О русском языке с ним, значит, интересно, да, пополняется словарь орфографический. Вот на сей раз, в нынешнем году, он пополнился словами коптер, почтамат и фото-видеофиксация. Ну, происхождение этих слов, мне кажется, иностранное. Но коптер — это от геликоптера, видимо, да, там, так сказать, ну, там, вертолет.
Нет, геликоптер — это вертолет, а коптер, ну, это съемочная фигня, которая летает и снимает.
Да-да-да, но это вот теперь официально в словаре орфографическом. Я посмотрел, mm-hmm. там, что в предыдущие были годы, ну, тоже там антиваксер, ну, явно слово. Mm-hmm. Это я к чему? К тому, что вот закон о русском языке принят был, да? Но, правда, для государственных всяких организаций, не для общества.
Мы его уже все оборжали, этот закон. Он принят совершенно незачем. Вот эти вот три слова, которые вы сейчас назвали,
да,
они абсолютно понятны на интуитивном уровне любому абсолютно человеку, который вообще сейчас живет в наше время. Uh-huh. О чем тут, что тут еще говорить? Что такого в слове фото-видеофиксации непонятного?
Не абсолютно понятно, uh-huh. да. Но, нет, просто я к тому веду, что сейчас вроде бы начинается борьба с заимствованием, так называемыми, да, на государственном уровне.
Пошли к чертовой матери. Тогда придется отменить половину, почти весь русский язык. Потому что он из заимствований состоит чуть более чем полностью. Даже слово «Россия» и слово «Русь» не являются русскими словами.
Так и хочется спросить, откуда же они к нам пришли? Варяги принесли?
Да, конечно. Русь — это варяжская, а Россия, по-моему, греческая.
Нет, просто вот я тоже, мы тут обсуждали эту тему на меди, что называется, я вспоминал Владимира Ивановича Даля, который предлагал аналоги, но они очень смешно звучали.
Вот именно. Пусть эти из Госдумы занимаются делом, а не вот этой вот, которая ни к чему никогда не приведет, потому что русский язык и русский народ пережуют их, извините, и даже не подавятся.
Так, русский язык должен по своим каким-то законам... Сейчас у нас осталось еще немножко времени
русский,
да, развиваться.
Всегда,
да,
и русский язык
насколько
всегда.
Он должен быть чист? Вот литература чиста насколько должна
Послушайте,
быть?
Послушайте, вот
я... Есть же понятие, да, литературный язык.
Литературный язык — это отдельная часть. Но я хочу вам сказать, вот Калуга. Знаете, что такое Калуга?
Я задумался.
Ага.
Нет, наверное, вот они в
Нижегородской области, где я рос. В Нижегородской области, где я рос, так называлась самая тривиальная лужа. В соседней, даже не области, а в соседнем регионе этой же области Нижегородской, Калуга уже не значила вот это вот. То есть русский язык, он настолько безграничен, даже вот просто в Поволжье, что можно с ума сойти. Вы не поймете ничего. Я когда перечитываю бабушкины письма, которые давно покойные, сейчас вот, если бы я вам их прочитал, вы бы, я думаю, половины не поняли. А это написано русским языком.
Язык живет, развивается по своим законам. Ну что ж...
А тут депутаты какие-то.
Нет, давайте мы говорить на русском литературном языке. Спасибо большое. Писатель, медиатехнолог Эдуард Багиров.